Спасибо, Евгения. С новостями нас знакомит сегодня Евгения Мельникова. Что же касается погоды, то, согласно картам, составленным синоптиком, можно понять, что практически на всей территории России уже установилась плюсовая температура, хотя, конечно же, есть точки, где еще температура ниже нуля, но это понятно, что на севере, в Иркуте, Норильске, Салехарде, в Туре, вот там минусовая температура, там снег идет, ну а на всей остальной части России уже плюс. Но если, например, в Москве все-таки по ночам еще температура опускается ниже нуля, вот как и сейчас, днем-то будет плюс 8-10, а ночью 0-2, то в Санкт-Петербурге, например, уже этой картины не наблюдается. Там сегодня днем синоптики прогнозируют плюс 11-13, а ночью плюс 3-5, так что, в общем, и ночь тоже весенняя, везде сухо. Давление будет атмосферное в Москве 755 миллиметров ртутного столба, в Санкт-Петербурге 768, влажность воздуха в Москве 41%, в Питере 74%, и ветер в Москве северо-восточный 3,6 метров в секунду, в Санкт-Петербурге тоже 3,6 метров в секунду, но южный. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В течение ближайшего часа, как всегда, у нас много разных тем: и визит Джорджа Буша в Киев, и день печального смеха в Санкт-Петербурге, и тайны мадридского двора. Это лишь некоторые из наших тем. А вот тема для обсуждения связана с тем, что начинается сегодня призыв, весенний призыв в российские вооруженные силы, а срок службы в армии отныне сокращен до 1 года. Вот мы решили поинтересоваться у вас, к чему, по вашему мнению, приведет сокращение срока службы в армии. Как всегда, ждем ваших ответов на пейджер 96143, телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495. Ну и можно смс-сообщение отправлять с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Ну а начинаем мы с такой темы, как визит президента США Джорджа Буша в Киев. Сейчас представим вашему вниманию взгляд на это событие из Америки. С чем Буш приехал на Украину? Вот об этом Алан Давыдов побеседовал с политологом, сотрудником Гудзоновского университета Дэвидом Саттером.
Думаю, цель визита в том, чтобы показать моральную и политическую поддержку нынешнему прозападно ориентированному украинскому правительству, а также ознакомиться из первых рук с доводами и пожеланиями тех, кто сейчас у власти на Украине, для того, чтобы передать их руководителям других стран, членов НАТО, которые соберутся в Бухаресте. В целом же Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы способствовать сближению стран, ставших на путь демократии, с такими западными демократическими институтами, как НАТО и Евросоюз. В чем суть сегодняшней политики Вашингтона по отношению к Киеву? В основном в стремлении поощрить демократию на Украине. Такое стремление имеет свою логику. В период Оранжевой революции 2004 года власти России обвинили Соединенные Штаты в попытках подорвать российское влияние на Украине. Но фактически США всего лишь пытались способствовать созданию условий для развития демократии на Украине и предотвратить фальсификацию выборов президента. Довольно схожая ситуация складывается сегодня, когда Украина заявляет о желании вступить в НАТО. Это вступление произойдет рано или поздно, и оно сыграет важную роль в стабилизации Украины как демократической и прозападной страны. Это соответствует интересам США, но не направлено на подрыв геополитических позиций России. В этом просто нет необходимости. В широком смысле у США и России очень схожие геополитические интересы. Президент Буш заявляет, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен решать только украинский народ. Как это согласуется с тем, что Соединенные Штаты поддерживают намерение руководства Украины присоединиться к Североатлантическому Союзу и обещают поддержку на предстоящем саммите НАТО? Соединенные Штаты действительно поддерживают стремление украинского правительства стать частью НАТО. Но если народ Украины на референдуме проголосует против этого членства, Соединенные Штаты, я совершенно уверен, без колебаний примут это решение как должное, потому что все вся суть укрепления демократии на Украине, в конце концов, состоит в уважении воли народа. Не думаю, что США хотят, что называется, втягивать Украину в НАТО, вопреки воле украинского народа. И сегодня Украина имеет адекватные демократические институты для того, чтобы воля народа была услышана. Так известный американский политолог Дэвид Саттер прокомментировал визит президента США Джорджа Буша на Украину.
С ним беседовал Алан Давыдов. Ну а ко мне в студии присоединился Дмитрий Морозов, который сегодня читает для нас Центральные российские газеты. Доброе утро, коллега.
Доброе утро, коллега. Учитывая то, что в этом дайджесте у нас не так много времени, пробегусь по тем публикациям, которые сразу бросились в свежих российских газетах в глаза. Тема, которая, честно говоря, волнует и меня, а именно, сколько платить чиновнику, чтобы он не воровал. Калькуляция газеты «Известия». Быть чиновником в России снова почетно и доходно, как выясняется. Зарплаты мужей государевых растут стремительно, особенно в провинции. Оно и правильно, продолжает издание, иначе коррупцию не побороть. Одна беда, брать меньше не стали, а желающих взять, наоборот, все больше. Но скоро в стане российского чиновничества вновь намечается перетряска. Уйдут неэффективные и вороватые, останутся честные и работоспособные. Примерно так сформулировал Дмитрий Медведев предстоящие перемены. О том, почему доходы российских госслужащих выросли быстрее, чем их ответственность, сегодняшнее расследование газеты «Известия». Независимая. Рекомендую колонку под названием «Филантропия». Слушатели прекрасно, да и читатели знают, что, о чем я говорю. Любовь Слизка как идеал толерантности, терпимости, размышления о возможной депортации чиновников Рособрнадзора. Рожать так с музыкой. В ульяновских роддомах будет звучать российский гимн, это не первоапрельская шутка. С очередным ноу-хау выступили ульяновские власти, о чем пишет сегодня газета «Новое известие». Отныне женщинам предстоит рожать под звуки российского гимна. Здешние чиновники уверены, что таким образом появляющиеся на свет дети будут отличаться особым патриотизмом коллега, поскольку впитают его буквально с молоком матери. Из международных тем обращает на себя внимание много публикаций, посвященных ситуации, которая складывается в Турции. Президента и премьера отстраняют от политики. Конституционный суд может обезглавить Турцию. Конституционный суд принял вчера к рассмотрению иск прокуратуры против правящей партии «Справедливости и развития». Судьи единогласно проголосовали за то, чтобы дать ход делу, в результате которого партия власти может быть ликвидирована. А президенту и премьеру на 5 лет запрещено заниматься политикой. Чтобы помешать суду распустить партию власти, правительство готово даже изменить конституцию. В результате набирающего обороты политического кризиса курс турецкой лиры упал до рекордно низкой отметки, цитата из газеты «Коммерсант». То есть в Турции может случиться очередной военный переворот. Ну и, наконец, теряем Гуса. Главный тренер футбольной сборной России покинет ее после чемпионата Европы. Еще одно расследование газеты «Новое известие». И вот цитата. Голландская пресса сообщает, что Хиддинк, впав в глубокое отчаяние от «бухарестского шоу», в кавычках, прибыл к себе домой в Амстердам и заявил, что не собирается продлевать контракт с РФС, хотя раньше такое желание имел. Специалист признался, что к этому трудному, по словам Гуса, решению его подтолкнуло увиденное на поле стадиона Стяуа в прошлую среду. И еще одна цитата. «Неожиданное развитие тема получила на Туманном Альбионе. Британские таблоиды сообщают, что Абрамович и не планировал продлевать контракт с Хиддинком, уже давно предпринимает попытки восстановить отношения с португальским тренером Жозе Мауринью, несколько пошатнувшийся после увольнения последнего из Челси. Сам Мауринью, к слову, опроверг слухи о своем намерении возглавить итальянский Интер. Категорически утверждаю, что в Милан я не ездил и с президентом Интера Массимо Маратти не разговаривал», заявил Жозе в интервью португальскому национальному агентству, добавив, что не исключает самых неожиданных вариантов продолжения своей тренерской карьеры.
Вот такие загадочные события происходят в мире футбола. Это даст нам возможность перейти к разговору о спорте. Но прежде, поскольку сейчас 7:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране обстреляна машина с милиционерами, жертв нет. И Верховный суд России, как ожидается, рассмотрит сегодня жалобу на запрет деятельности национал-большевистской партии. Соединенные Штаты осудили повторное требование Белоруссии сократить персонал американского посольства в Минске. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Сегодня в 14.07 по московскому времени в эфир в повторе выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Его ведет Дмитрий Волчек. Вот лишь несколько тем. Выставки Московской биеннале, интервью с тувинскими музыкантами, эссе Бориса Парамонова «Уроки любви» от «Шато Бриана». Радиожурнал «Поверх барьеров» в 14.07 по московскому времени. Ну и немного о спорте. Продолжим мы тему, начатую газетными публикациями и Дмитрием Морозовым, но сейчас о футболе скажем несколько слов, поскольку вчера завершился отборочный турнир к чемпионату Европы среди футболистов не старше 17 лет. В двух группах были сыграны последние матчи, и таким образом определился состав финалистов. Это 8 команд, ну, естественно, команда-хозяйка, сборная Турции, поскольку пройдет это в Анталии, все дело с 14 по 16 мая, сборная Турции автоматически туда попала. К ней присоединились команды Ирландии, Шотландии, Голландии, Франции, Швейцарии, Сербии и Испании. Россиян здесь нет, они играли на турнире в Израиле, и, победив англичан, уступили израильтянам и французам, в итоге заняли 3-е место. С 3 очками из этой группы, с 7 очками вышла сборная Франции в финальный турнир. Ну вот, если футболистам российским похвастаться нечем, то теннисисты продолжают очень успешно выступать на крупном турнире в Майами. Вот что касается женщин, то здесь 4 представительницы России вышли в четвертьфинал из 5. Вот только Елена Веснина проиграла бельгийке Жустин Анен, зато Светлана Кузнецова выбила из розыгрыша израильтянку Шахар Пьер. Елена Дементьева взяла верх над немкой Сабиной Лисицки, Вера Звонарева над японкой Аи Сугиямой, а Динара Сафина над американкой Линдси Дэвенпорт. И таким образом Сафина со Звонаревой сыграет, Дементьева с Еленой Янковичей из Сербии, Кузнецова с американкой Винус Уильямс. А еще одна представительница семейства Уильямс, Серена, встретится с первой ракеткой этого турнира, бельгийкой Жустин Анен. Вот таковы кратко новости спорта, но мы к ним еще вернемся через час. А сейчас мы перейдем к экономике, послушаем обзор наиболее значимых событий, подготовленный Иваном Трефиловым.
Окончательное решение о сроках снижения налога на добавленную стоимость и о переходе к его единой ставке должно быть принято до августа 2008 года, говорится в предложениях Министерства финансов России о налоговой политике на 2009-2011 годы. Сейчас базовая ставка НДС установлена на уровне 18%, а для некоторых социально значимых товаров, в том числе основных продуктов питания и детской одежды, она составляет 10%. Ранее Министерство экономического развития и торговли страны предложило ввести единую ставку НДС уже с 2009 года, установив ее на уровне 12-13%. Предельные уровни тарифов на газ на 2009-2010 годы повышаться не будут, тогда как энергетические тарифы только в следующем году могут вырасти не менее чем на 20%. Сообщил руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков. Он пояснил, что в последнем случае речь идет об итоговой цене для конечного потребителя, которая складывается из регулируемых тарифов и цены электроэнергии в свободном секторе внутреннего энергетического рынка. Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, стала основным поставщиком этого металла для европейского концерна «Airbus». Об этом говорится в глобальном прогнозе развития индустрии воздушных перевозок в России и странах СНГ, подготовленном ведущим в мире производителем пассажирских авиалайнеров. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня более 30%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего крупнейшим компаниям аэрокосмической промышленности. Примерно 66% уставного капитала ВСМПО «Ависма» контролирует российский государственный концерн «Рособоронэкспорт». Французская компания Pernod Ricard стала победителем аукциона по продаже шведской компании Wine and Spirit, производителя шведской водки «Абсолют». Об этом сообщила американская газета Wall Street Journal, не указав объем сделки. В середине 2007 года парламент Швеции одобрил планы правительства по приватизации 6 государственных компаний, среди которых не только компания Wine and Spirit, но и Telia Sonera, крупнейший в Скандинавии оператор телефонной связи, которому принадлежат также 36% акций российской компании «Мегафон».
Иван Трифилов познакомил нас с новостями экономики. Добавлю, что официальный курс рубля сегодня составляет 23 рубля 50 копеек за доллар США, 37 рублей 8 копеек за евро. А на мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 58 центов. От экономики мы переходим к политике. Как, ну, вернее, вопрос такой политико-экономический сейчас будет затронут. Как может быть связан рост цен на продовольствие в России с последними событиями вокруг нефтяной компании ТНК-БП? Именно этой теме посвящен комментарий Андрея Заостровцева, размещенный на сайте еженедельника «Дело». Обзор этой публикации в рамках нашей традиционной рубрики «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
Для начала представим некоторые подробности очередного наезда российского государства на частный сектор в нефтегазодобыче, точнее на то, что от него осталось после всех предыдущих наездов. Напомним, что компания ТНК-БП образовалась в 2003 году, когда британская British Petroleum приобрела половину акций Тюменской нефтяной компании. Для борьбы с проклятым частным собственником кем-то назначены сразу три направления.
Первое до смешного не оригинально – неуплата налогов. Подозревается, что нефтяная компания «Седанка» недоплатила налогов на 1 миллиард рублей. Эту компанию в состоянии банкротства приобрела ТНК еще до слияния с БП. Таким образом, получается, что более 5 лет недоплата никого не беспокоила, и вдруг... Второе направление до сих пор не встречалось в благородном деле вытеснения иностранцев из нефтянки. Но оно старо, как советская власть, шпионаж. Правда, на сей раз промышленный. Обвинения предъявлены братьям Заславским. Один из них был сотрудником ТНК-БП, а другой, как оказалось, ни при чем. Зато он председатель клуба российских выпускников британских вузов, что, конечно же, по нынешним временам автоматически сочисляет человека в шпиона. Кем же еще могут работать такие выпускники? И, наконец, третье направление давления оригинально тем, что ранее оно применялось главным образом для вымогательства взяток со строительных фирм и рыночных торговцев. 148 британских технических специалистов ТНК-БП объявлены нелегалами. Имели, мол, деловые визы, а надо рабочие. И куда только все эти 5 лет смотрела Федеральная миграционная служба? Даже страшно жить, когда такие кошмарные преступления столько времени остаются нераскрытыми. Вдруг столкнешься с таким нелегалом в темном переулке? Разумеется, все это сопровождается традиционным спектаклем, который официально называется «Проведением обыска и выемкой документов в офисе ТНК-БП», а по-народному «маски-шоу». Хорошо хоть то, что о правопохоронной природе наших правоохранительных органов никогда не устают нам напоминать.
Итак, мы имеем дело с очередным примером политики огосударствления нефтедобывающей отрасли. И никаких предпосылок, что с приходом к власти в России Дмитрия Медведева что-то изменится, пока нет. Эту точку зрения разделяет президент Института энергетической политики Владимир Милов.
Если учитывать все активы, которые так или иначе находятся в государственной собственности, ну, в частности, скажем, половину компании «Славнефть», которая принадлежит «Газпрому», другие компании, то доля государственных компаний в добыче нефти уже достигла 40%, хотя еще 5 лет назад она составляла меньше 15%. То есть мы видим, что процесс национализации достаточно серьезно продвигается вперед. И Дмитрий Медведев еще не вступил в полномочия нового главы государства. И, собственно, те компании, которые при помощи государственных административных силовых органов сегодня проводят эту экспансию против ТНК-БП, они, в общем-то, их руководство и те фигуры, которые стоят за их интересами, это все еще представители той конфигурации власти, которая сложилась при Владимире Путине. Второй вопрос, собственно, насколько у Дмитрия Медведева может возникнуть желание и возможность что-то в этой ситуации изменить. Я лично сомневаюсь, что он будет в этом заинтересован, потому что вот и дело ЮКОСа, и другие достаточно многочисленные захваты частных активов российской экономики, прежде всего в нефтегазовом бизнесе, они показали, что международное сообщество, в общем, все это дело проглатывает. И в этой ситуации, как бы мне кажется, какие стимулы у Медведева противостоять этому процессу, если допустить, что он лично в этом заинтересован, а если вот принять во внимание, что никакой серьезной реакции со стороны там того же Запада, скорее всего, не будет, чего останавливаться-то? Я, честно говоря, не вижу, что могло защитить бы ТНК-БП от последующего поглощения.
Это был президент Института энергетической политики Владимир Милов. Но вернемся к проблеме роста цен. Как выясняется, гордясь суверенной отечественной юстицией, смело пинающей буржуазное право, россияне должны за эту гордость платить, отмечает Андрей Заостровцев, причем из своего кармана.
Дело в том, что мы не одни такие на планете. По миру уже давно катится то, что получило название «ресурсный национализм». Частные компании контролируют не более 10% мировых запасов нефти и газа. Во многих странах мира они по большей части вытеснены государственными монополистами. Эти монополисты в лучшем случае хозяйствуют просто неэффективно, а в худшем – разорительно. Возьмем для иллюстрации Венесуэлу. Государственная нефтяная компания Венесуэла, обеспечивающая почти треть ВВП страны, половину налоговых поступлений в бюджет и 80% экспортной выручки, находится, вследствие губительной политики Уго Чавеса, в глубоком кризисе. При его приходе к власти добыча нефти государственной нефтяной компании была на уровне 3,3 миллионов баррелей в день. Сегодня она добывает 2,5 миллиона, а ведь ее потенциальная продуктивность более 5 миллионов баррелей. Почти 40% сотрудников нефтяной компании, протестовавших массовой забастовкой против политики Чавеса, были уволены. Теперь в ней сплошь сознательные пролетарии, и все ее работники обязаны ходить в красном, в цветах боливарианской революции. Зато даже счета фактуры зачастую выписывать некому. С присущим ему размахом Чавес предложил ExxonMobil отдать за бесценок долю в нефтяном месторождении Ориноко. В ответ получил решение британского суда об аресте активов государственной нефтяной компании Венесуэла на 12 миллиардов долларов. Между прочим, «Газпром» претендует на контроль за Ковыктинским газовым месторождением, лицензия на разработку которого имеется у ТНК-БП. ТНК-БП хочет за свою долю 1 миллиард долларов. «Газпром» согласен на 700-800 миллионов. Эх, далеко миллиарду до Чавеса. Ресурсный национализм – верный путь постоянной эскалации и сдержек добычи нефти. А далее цепочка. Дорогая нефть, дорогой бензин, дорогое зерно. К тому же все большая его часть идет на тот же бензин, биотопливо. Дорогое продовольствие, высокая инфляция. Вот такой получается бумеранг.
Андрей Заостровцев о прямой связи между делом компании ТНК-БП и ростом цен в России. Сайт еженедельника «Дело». Политика онлайн, Андрей Шароградцев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжим его после того, как вы познакомитесь с новостями. И впереди у нас разговор на тему, которую мы сделали сегодня темой для обсуждения. Ведь начинается весенний призыв в вооруженные силы. Срок службы сокращен до 1 года. Мы вот и интересуемся у вас, к чему, по вашему мнению, приведет сокращение срока службы в армии. Но об этом чуть позже. Пока я сообщу вам, что в 13.07 сегодня выйдет в эфир программа «Час прессы». Тема ее такова: смятение в рядах журналистов и политологов с прогосударственной риторикой. Почему Глеб Павловский уходит с НТВ, а Михаил Леонтьев покидает эфир радио «Эхо Москвы»? Вот это со своими гостями будет обсуждать Елена Рыковцева в программе «Час прессы» в 13.07. Ну а сейчас в Москве 7:30. Послушайте главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России начинается военный призыв. С этой весны срок службы составит 1 год. Сократилось также количество отсрочек. Вооруженные силы с 1 апреля по 15 июля должны быть призваны свыше 133 тысяч молодых людей. Общественная палата России и военные прокуратуры открывают горячие линии для правовой помощи призывникам. С сегодняшнего дня в России повышается страховая часть трудовой пенсии. Размер индексации 7,5%, это примерно 156 рублей. В Назрани минувшей ночью неизвестные обстреляли машину с милиционерами. Пострадавших нет. Верховный суд России, как ожидается, рассмотрит сегодня жалобу на запрет деятельности национал-большевистской партии. Решение о признании НБП экстремистской организации оспорил ее лидер Эдуард Лимонов. Президент США Джордж Буш прибыл с официальным визитом в Киев. Ожидается, что в ходе переговоров с президентом Украины Виктором Ющенко он выразит поддержку стремлению Украины к сближению с НАТО. В Киеве перед приездом Буша начались оппозиционные манифестации. Соединенные Штаты осудили повторное требование Белоруссии сократить персонал американского посольства в Минске. Израиль продолжит строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана, заявил премьер-министр страны Эхуд Ольмерт. Власти палестинской автономии осудили эти планы и призвали США вмешаться. Администрация Джорджа Буша предложила провести реформу финансовой регулирующей системы, крупнейшую со времен Великой депрессии. Предложения должны быть рассмотрены в Конгрессе. На юге Афганистана в провинции Гельмент погибли один датский и два британских солдата. Европейский союз намерен разместить в Косове миссию для поддержания правопорядка.
Что касается погоды, то в Москве сегодня ожидается солнечно, без осадков, плюс 8-10, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 41%, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. В Питере и того теплее, плюс 11-13, и давление выше 768 миллиметров ртутного столба. Ну и влажность, что тоже неудивительно, 74%, а ветер в северной столице будет дуть южный 3-6 метров в секунду. Сегодня в России начинается первый призыв на годичную службу. Вот таким теперь будет срок службы в вооруженных силах. Эксперты считают, что количество облав на призывников при этом станет больше. Кроме того, ожидается, что в армию все чаще будут призывать молодых людей с отклонениями здоровья, так как в связи с сокращением срока службы число призывников должно быть значительно увеличивать. Рассказывает Любовь Чижова.
Срок службы молодых людей, призываемых с 1 апреля, сокращен до 1 года, но теперь армии требуется гораздо больше солдат. Поэтому Министерство обороны отменило 9 из 25 существующих отсрочек, и вооруженные силы России начнут пополняться сельскими учителями и врачами, работниками оборонных предприятий, одаренными представителями культуры и искусства, учащимися техникумов и ПТУ, а также молодыми людьми, у кого есть дети до 3 лет или беременные жены. Глава Союзов комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова уверена, что сокращение срока службы до 1 года вызовет новую волну дедовщины в армии.
Все, что мы прогнозировали, мы говорили давно. Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности. Естественно, конфликты будут, потому что у нас двойной дембель. Смогут военные этого избежать, если они как-то продумают, как сделать так, чтобы не было стычек? Значит, будет нормально. Ну, ненормально, все равно будут и погибшие, и травмированные. Ну, посмотрим.
По словам военного эксперта Виктора Баранца, военные чиновники предприняли кое-какие меры, чтобы солдаты нового годичного призыва были изолированы от старослужащих. Но их вряд ли можно назвать эффективными, и от дедовщины, побоев и издевательств они не спасут.
С одной стороны, Министерство обороны вроде бы предпринимает меры к тому, чтобы упредить это негативное явление, когда начнется мордобой вот над этими несчастливчиками, над счастливчиками. Уже сообщалось, что для них будут специальные казармы оборудованы, а некоторые казармы будут просто разгорожены, ну и так далее. Кроме этого, небывалое явление сейчас на решение этой проблемы, вспышки дедовщины в связи с годичным призывом, брошены огромные силы. И до этого проводились в армии гигантская цепь консультаций, психологи, юристы, замы командиров по воспитательной работе. Пока мы можем рассуждать об этом чисто в теоретическом плане, в любом случае, учитывая то состояние, моральное состояние армии, в котором она находится, естественно, ожидать вспышку мордобоя следует.
Единственным выходом из сложившейся ситуации эксперты называют профессиональную армию. По официальным сообщениям Минобороны, сейчас в России 140 тысяч солдат, которые служат по контракту. Но по данным журналистов и правозащитников, их гораздо меньше, около 90 тысяч. И большинство подписали контракты под серьезным давлением начальства, вынужденно. Специалисты сомневаются, что это положительно скажется на энтузиазме и боевом духе российских солдат. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Как, по вашему мнению, отразится сокращение службы, срока службы в армии? К чему оно приведет? Вот такой вопрос мы вам сегодня задаем. Послушайте, как отвечали на него прохожие на улицах Тюмени.
Я считаю, что все равно молодежь достаточно этого. Все на пультах, все, значит, на электронике. Че это раньше, с лопаты, что ли? Нечего кормить их по столько лет.
Я думаю, как косили граждане наши, так они и будут продолжать это делать. Какой-то процент увеличится желающих, но не намного, я считаю. Надо менять систему. Я вот лично сторонник больше контрактной службы.
Это будет хуже. потому что раньше народ был более квалифицирован в отношении защиты себя. А сейчас квалификации у нас нет, и она продолжает падать.
Может быть, дедовщины мало будет.
На бюджете это, я думаю, выигрышную сторону.
Сейчас молодежь образованная, эрудированная. Я считаю, что можно доверить ей, за год можно освоить, но контрактную службу нужно организовывать. Материально обеспечивать жильем, все, люди пойдут служить.
Я сам-то прослужил 25 лет.
Ну, да. Тогда тем более должны знать. Ну, что такое год для армии?
Год, не, это по сравнению с ними, конечно, ничто. И для какой обороны? Они даже не понять не смогут, что такое армия.
Все же не так уж тяжко будет, понимаете? Для России этого достаточно.
На боеспособности войск?
Или... Да, к чему это приведет, на ваш взгляд?
У нас, к сожалению, после развала Советского Союза ничего, какой четкой программы нету. Поэтому сначала предпринимают какие-то действия, потом их начинают исправлять. Думаю, что это будет связано и с армией. То есть 2 года не очень большой срок. Но, в принципе, нужно обсчитывать. Так говорите, что я не согласен с годом или с 2 годами, это будет неверно. Но нужно хотя бы, так сказать, проводить соревнования. Вот 2 года, допустим, служат, и вот год служат. Между ними какие-то, так сказать, сравнительную характеристику проводить. Тогда будет ясно, с какой подготовленностью, какие солдаты по грамотнее, так скажем.
Так тюменцы отвечали на вопрос, к чему, по вашему мнению, приведет сокращение срока службы в армии. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Семь часов 39 минут московское время. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжит нашу программу подборка новостей науки.
Физики из университета Белфаста в Северной Ирландии предложили замену ртути в термометрах. На протяжении многих лет ртуть используется в медицине, но она высокотоксична, поэтому разбитые термометры нередко приводят к отравлениям ядовитыми парами. Кроме того, из-за подвижности ртути ее трудно удалить. Ирландские ученые предложили использовать в медицинских термометрах так называемую ионную жидкость. Разработанная учеными жидкость, кроме низкой токсичности, обладает более быстрым откликом на изменение температуры. Новый градусник можно будет держать под мышкой менее минуты. Астрономы из Юго-Западного исследовательского центра в Сан-Антонио опубликовали первые результаты анализа данных о спутнике Сатурна Энцеладусе, который передал на Землю зонд Кассини. 12 марта Кассини прошел сквозь струи гигантского гейзера, бьющего в районе южного полюса Энцеладуса. Согласно опубликованным данным, Кассини зарегистрировал высокое содержание углеродистых соединений, в частности угарного и углекислого газов. Наблюдения, выполненные Кассини, подтверждают гипотезу, согласно которой под поверхностью Энцеладуса находится горячий океан жидкой воды с высоким содержанием углеродных соединений. Объявлены имена лауреатов Абелевской премии. Эта премия ежегодно вручается Норвежской академии наук за выдающиеся достижения в математике. Премию 2007 года разделили профессор Коллеж де Франс, французский математик Жак Тиц и профессор университета Флориды, американский математик Джон Грикс Томпсон. Премии отмечены выдающиеся достижения ученых в теории групп. В этом году размер премии составит 1 200 000 долларов. Премия Абеля присуждается в 6-й раз. Вручение состоится в Осло 20 мая в присутствии короля Норвегии. Ученые из Института радиоастрономии Макса Планка обнаружили в центральном районе Млечного Пути органическую молекулу, являющуюся предшественником аминокислоты. Вещество под названием аминоацетонитрил было найдено в облаке плотного горячего газа, расположенном в созвездии Стрельца, в районе интенсивного звездообразования. Этот район, имеющий диаметр 0,3 светового года, прогревается множеством молодых звезд. Ранее в этой области уже были найдены такие сложные молекулы, как этиловый спирт, формальдегид и муравьиная кислота. Выделить сложную органическую молекулу позволил спектральный анализ, проведенный с помощью радиотелескопа, расположенного в Испании.
С новостями науки нас познакомила Ольга Орлова. А сейчас ко мне вновь в студии присоединился Дмитрий Морозов, который читает для нас сегодня российские газеты. И как раз с очередной порцией интересных публикаций он нас и познакомит. Не так ли, коллега?
Абсолютно правильно, коллега. Прежде о заметке, которую я анонсировал в первом дайджесте, сколько платить чиновнику, чтобы он не воровал, газета «Известия». Буквально несколько цитат и цифр. Быть чиновником в России снова почетно и доходно. Зарплаты мужей государевых растут стремительно, особенно в провинции. Итак, все последние годы зарплаты чиновников неуклонно росли, а в прошлом году увеличивались на рекордные 37%. Сейчас работники федеральных органов исполнительной власти получают в среднем 15 800 рублей. Для сравнения, в экономике средняя зарплата 12 500. Заработки региональных чиновников еще выше, от 28 000 в Москве до 60 000 в Ханты-Мансийске. Газета приводит несколько более точных данных, сколько получают, например, министры. Вот самые богатые из них, годовой доход имеется в виду. Министр природных ресурсов Юрий Трутнев заработал 133 почти что с половиной миллионов рублей. Министр информационных технологий и связи Леонид Рейман, он на второй позиции, 112,6 миллионов рублей. Министр транспорта Игорь Левитин 13,4 миллиона рублей. Министр юстиции Владимир Устинов 5,5 миллионов рублей. Министр образования и науки Андрей Фурсенко чуть более 2,5 миллионов рублей заработал. Это же издание «Известия» публикует в очередной раз заметку о некой акции, которая проводится нынче в России под названием «Семь чудес России». В каждом крае, почти в каждом регионе есть, естественно, свое маленькое чудо, проводится голосование. Ну, желающие, разумеется, примут участие обязательно в подсчете голосов. Одним из претендентов на победу является Волгоградский комплекс «Мамаев-Курган», кстати говоря. Так что принимайте участие активно в этой акции. Посмотрим, кто же одержит в конечном счете победу. «Тюрьма выходит в эфир». Это российская газета. Оказывается, в скором времени российские арестанты начнут сниматься в беспрецедентном реалити-шоу. То есть, ну, фантазия и чувство юмора телевизионщиков российских практически не знает границ. Вчера в Федеральной службе исполнения наказаний корреспонденту российской газеты сообщили подробности проекта, который может сделать звездами самых обычных заключенных. Более 20 боксеров, собранных со всей колонии страны, поспорят за право называться первой перчаткой неволи в прямом эфире телеканала «Россия». Очень много вещей действительно новых я сегодня узнал, прочитав газеты. В частности, выяснилось, что кубинцам разрешили мобильные телефоны. Несколько дней назад новый кубинский лидер Рауль Кастро разрешил жителям острова Свободы свободно покупать и пользоваться мобильными телефонами. Это по-прежнему новое известие. Ну и, наконец, свержение с пьедестала. Католическая церковь утратила лидерство по числу верующих. Об этом информирует сегодня «Независимая газета».
Ну вот, чего только не узнаешь в такой день. Спасибо, коллега. Дмитрий Морозов вернется к нам в студию минут через 20-25, чтобы познакомить с содержанием еще каких-нибудь интересных публикаций в центральной российской печати. А сейчас же, поскольку в Москве без четверти 8, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Афганистана в провинции Гельмент погибли один датский и два британских солдата. Европейский Союз намерен разместить в Косове миссию для поддержания правопорядка. Израиль продолжит строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана, заявил премьер-министр страны Эхуд Ольмерт. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Петербургские предприниматели просят российских президентов, действующего и избранного, прекратить день печального смеха. Об этом наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
300 петербургских предпринимателей решили организовать коллективную подачу писем в приемную полномочного представителя президента России. Они хотят еще раз заявить о полном отсутствии поддержки малого бизнеса со стороны городских властей, о том, что земельные участки, с которых согнали малых предпринимателей, продолжают перепродаваться крупному капиталу, а раскулаченные, обнищавшие предприниматели вливаются в ряды несогласных. Предприниматели подготовили обращение к действующему и вновь избранному президентом России со словами: «Только вы можете навести порядок в вашем родном городе и прекратить бесконечный день печального смеха, обильно политый слезами горожан. Мы просим вас взять под свой личный контроль ситуацию с доступом малых предпринимателей к объектам недвижимости, участкам и помещениям». Конец цитаты. 1 апреля выбрано для акции специально, так как ситуация в сфере мелкорозничной торговли сложилась абсурдная, говорит Сергей Веснов, представляющий ассоциацию предпринимателей малого бизнеса.
Обманывают всех, обманывают президента, обманывают предпринимателей, обманывают население. Обман заключается в том, что с этих трибун мы слышим о программах поддержки малого предпринимательства. А на местах чиновники, теми правдами или неправдами, путем репрессий, административного давления, ликвидируют торговые объекты малых предпринимателей.
Правда, не все предприниматели питают надежды на эффективность подобных обращений, говорит исполнительный директор Ассоциации предпринимателей малого бизнеса Даниил Коцубинский.
С моей точки зрения, этих челобит уже столько кубометров подано, что пора бы уже предпринимателям понять, что никто из нынешних так называемых первых лиц на федеральном уровне, на уровне регионов, не заинтересован в том, чтобы бороться за интересы большинства граждан в целом и малых предпринимателей сейчас. Потому что так, мы живем в условиях корпоративного государства, которое в первую очередь отстаивает собственные интересы. А среди этих интересов один из важнейших – это монопольная организация экономики и, соответственно, окормление частных лиц.
Даниил Коцубинский уверен, что господство монополий не прекратится и что малому бизнесу не станет легче, пока в России не будет проведена общая политическая реформа, способная превратить страну в государство европейского типа. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Страшит ли Кремль перспектива субботнего созыва Демократической ассамблеи в Санкт-Петербурге? Вот такой была тема программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Он беседовал на этот счет с активистом партии «Яблоко» Виктором Шейнисом. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Как вы воспринимаете вот это дело, возобновившееся дачное, где свидетелем выступает экс-премьер Михаил Касьянов?
Это форма политического давления, это форма отстранения тех или иных деятелей, которые стоят в оппозиции к нынешнему курсу, путем привлечения их к тем или иным уголовным делам или каким-то другим не очень ясным обвинением.
А почему, по-вашему, Кремль испугался допустить Михаила Касьянова до президентских выборов?
Вы знаете, для меня это загадка. Я думаю, что при нынешней ситуации Касьянов при самых благоприятных условиях не мог бы получить больше, чем несколько процентов голосов. Почему власть, или вернее те люди, которые определяют избирательную стратегию во власти, так боятся сколько-нибудь ясно выраженные оппозиционные позиции на каналах телевидения в ходе избирательной кампании, для меня это большая загадка.
Сам Михаил Касьянов, бывший премьер-министр России, ныне лидер общественного движения «Народно-демократический союз», чуть приоткрыл завесу тайны над сегодняшним допросом.
Меня допрашивали в качестве свидетеля, как я и предполагал, вот по тем вопросам, связанным с имущественным комплексом «Сосновка-1», «Сосновка-3». Допросили меня в качестве свидетеля, но у меня взяли подписку о неразглашении тайны следствия. К сожалению, не смогу вам ничего прокомментировать, но я думаю, что вам примерно понятно. Вопросы, они все примерно те же, как они существовали, так они и есть. Не могу вам ничего рассказать.
Ближайший сподвижник Михаила Касьянова Иван Стариков, член Президиума Народно-демократического союза, опасался худшего.
Ну, я не думаю, что это помешает, помимо информации, вызов к
следователю Генеральной прокуратуры Михаила Касьянова носил некий дежурный характер. Мы, честно говоря, переживали, что власть использует это как повод, чтобы вручить ему подписку о невыезде, поскольку 3 апреля в Бухаресте состоится саммит НАТО, и Михаил Михайлович вместе с действующим президентом Владимиром Путиным приглашены принять участие в работе этого саммита. Относительно 5 апреля в Санкт-Петербурге должна состояться конференция объединенной демократической оппозиции «Новая повестка». НДСа будут принимать участие я, как член президиума, и заместитель председателя Константин Мерзликин. Я не думаю, что кто-то нам сможет помешать. Очень сожалею, что Григорий Явлинский сделал столь резкое и, с моей точки зрения, неадекватное заявление по поводу участия его партии и ее активистов в этой конференции.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», где обсуждалась такая тема: страшит ли Кремль перспектива субботнего созыва Демократической ассамблеи в Санкт-Петербурге. Мы же в завершение часа отправимся в Испанию, а точнее в Мадрид. Есть такое устойчивое выражение, связанное с названием испанской столицы – «тайны мадридского двора». Так вот, в чем же смысл? Откуда появилось это выражение? Действительно ли там все время есть какие-то тайны? Ну вот на эти вопросы попытается ответить наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Выражение «тайны мадридского двора» пришло в русский язык в конце XIX столетия после перевода с немецкого одноименного романа Георга Борна. Тайны касаются вполне определенного периода в истории Испании, а именно правления королевы Изабеллы II. Она властвовала в стране с 1833 по 1868 год. Вся жизнь Изабеллы, и личная, и государственная, была довольно бурной. Втайне плели дворцовые заговоры она сама и ее приближенные, а также многочисленные политические противники королевы, либералы и республиканцы. Втайне, правда, в основном только от мужа, коронованная особа предавалась любовным утехам с аристократами и простолюдинами. Рассказывает профессор истории Мадридского университета Мануэль Диас. В 16 лет юную королеву выдали замуж за двоюродного брата Франциско. Жениха ей подобрало правительство. Подобная женитьба была выгодна для поддержания хотя бы видимости политической стабильности в неспокойной Испании тех времен. Супруг оказался гомосексуалистом и королевой не интересовался вовсе. Но это не помешало ей стать матерью 11 детей, большинство которых умерло в юном возрасте. Известно, что 3 детей королевы были рождены от политика и писателя Мигеля Тенорио де Кастилья, 1 ребенок от маркиза де Бедмара. Принцесса по имени Изабелла родилась от майора Хосе Руиса де Аранда, будущий король Альфонс XII от лейтенанта Энрике Пуига Мольто, а остальные дети от неизвестных тайных отцов. Свои любовные похождения королева успешно совмещала с фанатичной религиозностью. Главными ее советниками были священник отец Кларет и монахиня Сор Патросиньо, которые опять же тайно лоббировали интересы церкви при дворе. Между тем, женитьба кузенов Изабеллы и Франциско не внесла стабильности в жизнь Испании. Королева с годами стала фактически лишь марионеткой в руках разных политических кланов, которые регулярно устраивали государственные перевороты, чтобы назначать новые правительства. В 1868 году военные в союзе с либералами и республиканцами организовали очередную революцию и на этот раз свергли саму королеву, которой пришлось доживать свой век с нелюбимым супругом во Франции, отказавшись от престола в пользу своего сына Альфонса. Впрочем, тайные заговоры плелись при Изабелле не столько для обретения политической власти, сколько для получения доступа к казне и выгодным государственным заказам. Коррупция в крупных масштабах – еще одна тайна мадридского двора. профессор Мануэль Диас. К примеру, в середине 60-х годов 19 века, во время голода, Изабелла стала демонстрировать неимоверную щедрость, продавать имущество королевских дворцов в пользу голодающих. Правда, это имущество принадлежало по испанским законам не ей, а государству, что к тому же, как выяснилось, не мешало ей оставлять себе 25% комиссионных от вырученных денег. Но приближенные дрались между собой за подряды на строительство железных дорог и каналов водоснабжения. Особенно преуспел в разграблении казны банкир маркиз Саламанка, а также министры Браво Мурильо и Алонсо Мартинес. Все это во времена Изабеллы, разумеется, делалось тайно, в отличие от преследования любого свободомыслия, что осуществлялось вполне гласно. Так из университетов изгонялись известные профессора, а военные расстреливали студенческие манифестации. Безрадостную картину постоянного кризиса, переживаемого страной, дополняли внешние военные авантюры. Испанская армия, ограбленная чиновниками, плохо вооруженная и полуголодная, участвовала в военных походах в Африке, Латинской Америке и Индокитае, стоивших тысячи солдатских жизней. Как известно, все тайны когда-нибудь перестают быть таковыми. Тайны мадридского двора не исключение. Ну а про королеву и ее супруга еще при их жизни народ сочинял множество частушек, разумеется, неприличного содержания. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Ну вот теперь, когда и тайны мадридского двора перестали быть тайной для наших слушателей, можно констатировать, что первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» завершен, но впереди еще час следующий, он, естественно, тоже полон самых разнообразных тем. Напомню просто, что тема, которую мы с вами сегодня обсуждаем, связана с началом весеннего призыва в армию. Срок службы в армии, как известно, сокращен до 1 года. Вот мы и интересуемся у вас, к чему, по вашему мнению, приведет это сокращение. Шлите нам ответы на пейджер по ходу программы. Ближе к концу часа я буду их читать.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Использование радиоактивных материалов в таких случаях несет угрозу безопасности народа.
Ежедневно госавтоинспекция регистрирует в Самаре несколько случаев повреждения автомобилей из-за плохих...
Мусульмане притесняются в тех странах, которые известны своим...
Нужно было сказать некоторым нашим сыновьям, что нельзя идти за невежественными и злыми людьми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».